Просматривая интернет и просматривая определенные тематические ресурсы, я был рад узнать, что, оказывается, тот вопрос, над которым мы продолжаем думать сегодня, над которым мы продолжаем размышлять сегодня, он занимает не только наши головы, потому что очень часто от людей, неверующих, нам приходится слышать. Ну, с христианами всегда так, они сами себе выдумывают вопросы, сами себе придумывают на них ответы, сами себе выдумывают трудности и придумывают, как их решать. Вы знаете, оказывается, нет. Вопрос «Для чего я живу?» входит в топ-десятку вопросов, над которыми сегодня бьются все мировые психологи, наряду с вопросами «Кто я?», ну и так далее. Поэтому тот вопрос, над которым мы сегодня с вами продолжаем размышлять, то путешествие, которое мы с вами продолжаем совершать в течение вот этих 40 дней, готовя наши сердца к Пасхе, это вопрос, не который мы сами себе выдумали, это вопрос, который на самом деле занимает сердца и умы многих людей сегодня. И прежде чем перейти к нашей следующей цели в жизни, которую мы видим в Священном Писании, которая действительно наполняет нашу жизнь и делает ее осмысленной, давайте с вами вспомним то, о чем мы говорили на прошлых встречах. Мы говорили прежде всего о том, что первая цель, с которой мы сотворены, с которой мы созданы, для чего мы живем, для чего мы пришли в этот мир, это для того, чтобы радовать Бога. Бог наш Творец, Бог наш Создатель, Он создал нас, и точно так же, как мы ожидаем, что наши дети будут радовать нас, точно так же Бог ожидает, что мы будем радовать Его. Это основная цель, с которой Бог создал нас. Поэтому первая наша цель – это радовать Бога. И мы называем эту цель поклонение. То есть мы поклоняемся Богу, мы воздаем Ему ту славу, ту честь и то поклонение, которого Он заслуживает как Бог, как наш Творец и наш Создатель. Второе, о чем мы говорили с вами, это то, что мы предназначены быть частью Божьей семьи, мы предназначены быть частью Церкви. Третье, о чем мы говорили о том, что нам важно не только поклоняться Богу, нам важно не только быть частью Божьей семьи, но также важно расти духовно, уподобляться Христу. И это то, что мы называем ученичество. Об этом мы говорили в прошлый раз. И более подробно мы говорили о том, что Бог не хочет, чтобы мы были те людьми, которых формируют внешние обстоятельства этой жизни. И Бог использует для этого три очень важных, очень сложных и подчас очень болезненных инструмента. Мы говорили с вами о том, что Бог использует испытания, искушения и различные трудности для того, чтобы формировать нас, для того, чтобы формировать наш характер. Мы говорили с вами о том, что Христос во время своей земной жизни и служения явил нам идеальный пример, совершенный пример того, как нужно реагировать на все обстоятельства жизни. И мы говорили с вами о том, что только тогда мы сможем быть способны точно так же реагировать на жизненные обстоятельства, когда мы будем проводить время в общении с Богом, в общении со Христом, когда мы будем смотреть на Христа, видеть, какой Он, видеть, как Он поступал, и поступать точно так же. А что помогает нам становиться все быть более похожими и похожими на Христа? Мы говорили о том, что это поклонение, это общение, молитва, размышления и практические шаги, практические действия, когда мы применяем в нашей жизни то, что мы узнаем из Писания. Вы знаете, когда сегодня речь заходит о служении, то часто верующие говорят: «Да-да-да, конечно, мы знаем это». Это то, что делают пасторы, это то, что делают миссионеры. Другими словами, это то, что должны делать профессиональные священники. Но вы знаете, в Библии мы не находим такого понятия, как христианин без служения. Такого понятия нет. Это своего рода какое-то логическое несоответствие, нестыковка. В послании к Тимофею апостол Павел говорит: «Бог спас нас и призвал нас своим святым призывом не по нашим заслугам, но для исполнения своей цели». Обратите внимание на две вещи. «Бог спас нас», говорит апостол Павел, «и Он призвал нас для исполнения своей цели». Мы видим, что Божье призвание касается двух вещей. Оно касается нашего спасения, и оно касается нашего призвания к служению. Это не разные призывы, это один и тот же призыв. Другими словами, Бог спас нас для того, чтобы мы были способны откликнуться на Его призыв к служению. Нет такого понятия в Библии, как христианин, который не служит Богу. Бог нас спас. Христос отдал свою жизнь, была заплачена очень дорогая цена. И все это было сделано для того, чтобы мы, следуя Христу, могли служить людям. Удивительно то, что Бог не просто спас нас и призвал, но Бог еще и заранее спланировал те дела, которые Он предназначил нам выполнять. И вот этот текст из послания к Ефесянам, я хотел бы, чтобы он стал тем стихом, который мы повторяем и учим на протяжении этой недели. Апостол Павел пишет: «Мы теперь новое творение Божье, созданы в Иисусе Христе для совершения добрых дел, которые Бог предназначил нам совершать». Мы новое творение Божье, созданы в Иисусе Христе для исполнения тех дел, которые Бог предназначил нам совершать. И вот это слово «предназначил», оно говорит о том, что Бог уже заранее это сделал. Бог предусмотрел все для того, чтобы мы, будучи спасены, могли выполнять те дела, которые Он предназначил нам выполнять для достижения Его цели, для исполнения Его планов, для претворения Его планов в этом мире. Бог, планируя те дела, которые мы будем исполнять, создал нас уникальными. Он вложил в каждого из нас вот тот уникальный образ, который отличает нас друг от друга. Мы говорим, что этот образ содержит такие характерные черты, как особенности характера, Божьи дары, различный жизненный опыт и активно используемые таланты, а также заветные желания нашего сердца. Бог создал каждого из нас уникально. В книге Иова написано: «Руки твои вылепили меня и создали меня». И поэтому Он вложил в каждого из нас свой уникальный образ для того, чтобы мы были способны исполнять те дела, которые Бог предназначил для нас исполнять. И все эти дары и таланты даны каждому из нас не для того, чтобы мы просто служили сами себе или для того, чтобы мы друг перед другом демонстрировали эти таланты и говорили: «Посмотри, что у меня есть. Как это здорово, то, что я имею. А у тебя такого нет, а у меня это есть». Нет. Апостол Петр пишет верующим и говорит, что служите друг другу тем даром, какой каждый получил. Служите не себе, служите друг другу, служите другим людям тем даром, который мы получили. Таким образом, Писание говорит, что нет неодаренных людей. Библия говорит, что Бог создал нас уникальными, Он создал нас удивительным образом, и Он дал каждому из нас особенные дары и таланты. И это те дары и таланты, которыми Бог хочет, чтобы мы служили людям в нашей церковной семье, в нашей общине, чтобы мы служили этими дарами и талантами в церкви. Христос говорит сам о себе, что Он, как Сын Человеческий, пришел не для того, чтобы Ему служили, но для того, чтобы послужить другим и отдать свою жизнь как выкуп за многих. Это была основная цель прихода Христа в этот мир, чтобы послужить и отдать свою жизнь для искупления многих людей. Если мы действительно ученики Христа, если мы христиане, если мы верующие, то мы должны следовать примеру Христа. Если Христос пришел в этот мир для того, чтобы послужить, то и мы должны делать то же самое, будучи Его учениками. И для того, чтобы служить и делать это как Христос, мы должны понимать, как же служил Христос, как Он это делал. Служить как Христос значит быть доступными, значит быть благодарными, значит быть верными и значит быть щедрыми. Что значит быть доступным? В Евангелии от Матфея мы находим один из примеров, одно из описаний того, что делал Христос, живя здесь на земле. «У дороги сидели двое слепых, — пишет Матфей, — которые, услышав, что мимо идет Иисус, стали кричать: „Господи, сын Давида, сжалься над нами!“ Иисус остановился и позвал их. „Что вы хотите, чтобы я сделал для вас?“ – спросил Христос. Вы знаете, когда очень часто так происходит в нашей жизни, то мы обычно не останавливаемся. У нас есть своя повестка дня, у нас есть свое расписание, мы продолжаем идти. Мы воспринимаем это как то, что не вписывается в наше расписание. Но вы знаете, какими бы талантами и дарами вы ни обладали, если мы недоступны людям, недоступны для служения, то Бог не сможет использовать нас. Так вот, Христос останавливается. И вы знаете, очень часто, когда мы читаем Евангелие, изучаем жизнь Христа и пытаемся понять, что же было самым ключевым, самым значимым в жизни и служении Христа, то мы обычно смотрим на те дела, которые совершал Христос. Но нам также полезно изучать те моменты, которые приводили к тому, что Христос останавливался и что-то делал после этого. Удивительно то, что большая часть исцелений и каких-то великих чудес и знамений, сделанных Христом, о которых мы читаем в Евангелиях, они были сделаны именно потому, что кто-то остановил Христа, и Христос остановился. Он не сказал: подожди, друг, ты знаешь, у меня уже тут запланировано еще несколько встреч вот в Иерусалиме, да, а потом в Иерихон, а потом в Назарет, в общем, все расписано, извини, друг, но никак не могу, чуть попозже, давай в следующем месяце, напиши мне имейл, я обязательно приду, отвечу на все твои вопросы, сделаю все, что ты просишь, а сейчас, извини, не могу, очень плотный график, очень плотное расписание. Христос так не поступает. Он слышит призыв, он слышит мольбу этих двух слепцов. Он останавливается, и дальше происходит чудо. Поэтому, если мы хотим служить Богу, то мы должны воспринимать такие вещи не как что-то назойливое, не как то, что беспокоит нас, не как то, что каким-то образом вырывает нас из нашего расписания, не как что-то, что ломает наши планы, но как возможность, которую Бог дает нам для того, чтобы послужить. Будучи доступны, как Христос, обладая теми дарами и талантами, которые Бог дал нам, мы сможем служить Богу, служа людям. Когда мы думаем о служении Богу, Богу, которого здесь на земле мы не видим, то единственная возможность служить Богу здесь и сейчас – это служить людям, которые окружают нас. В этом и есть служение Богу. Как мы читали в послании к Ефесянам, что Бог предназначил нас для совершения добрых дел. Это и есть служение Богу. И поэтому, если вы сталкиваетесь с такой ситуацией, которая на первый взгляд никак не вписывается в ваше расписание, которая никак не входит в ваши планы, подумайте об этом не как о некоем беспокойстве, не как о том, что ломает ваши планы, а как о возможности, которую Бог дает вам для того, чтобы послужить Ему, служа человеку, конкретному человеку. И в книге «Притч» мудрый Соломон пишет: «Не говори ближнему, приходи-ка попозже, я дам тебе завтра, когда у тебя есть то, что он просит». Если человек приходит вам, обращается к вам с какой-то просьбой, с вопросом, рассматривайте это как возможность, которую вам дает Бог для того, чтобы послужить ему, служа этому человеку. Служить как Христос означает не только быть доступным, служить как Христос означает быть благодарным. Мы с вами читаем еще одну ситуацию в Евангелии от Иоанна, когда Христос приходит в то место, где жил один из его друзей по имени Лазарь, и произошло так, что Христос пришел позже, и Лазарь уже умер. И подходя к гробу, мы читаем, что Христос начал молиться. Он посмотрел на небо и сказал: «Отец, благодарю Тебя за то, что Ты услышал меня. И я знаю, что Ты всегда слышишь меня, но я сказал это ради тех, кто стоит здесь, чтобы они поверили, что Ты послал меня». Христос начинает свою молитву, не умоляя Отца. Он не говорит: «Отец, я молю Тебя, пожалуйста, сделай сейчас то, о чем я Тебя попрошу». Он говорит: «Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты это сделаешь». Христос благодарит своего небесного Отца, потому что Он знает, что в служении, в котором есть благодарность, чудеса всегда сопровождают такое служение. Очень часто мы выполняем какое-то служение в церкви, нам это делать тяжело, мы испытываем сложности, мы испытываем депрессию, мы испытываем разочарование, мы думаем: как долго мне еще это делать? Почему так сложно это делать? Почему я не испытываю какого-то удовлетворения от того, что я служу? Посмотрите, как служит Христос. Он служит с благодарностью. Он говорит: «Отец, я благодарю Тебя. Я знаю, что Ты меня всегда слышишь, но я благодарю Тебя. Я говорю это, чтобы люди, которые стоят здесь, услышали это и увидели это, чтобы они увидели этот пример». Поэтому Христос говорит: «Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты сейчас это сделаешь». Апостол Павел, следуя примеру Христа, И говоря о том служении, которое он совершает, говорит, что «Я благодарю Господа нашего Иисуса Христа, давшего мне силу за то, что Он счел меня верным и поручил мне это служение». Апостол Павел был безмерно рад и благодарен за то, что Бог поручил ему такое служение. Если вы прочитаете книгу «Деяния апостолов», которая рассказывает о служении Павла и других верующих ранней церкви, то вы увидите, что это служение не было простым, оно не было легким, оно не всегда сопровождалось какими-то радостными моментами. Более того, ему сопутствовали очень сложные моменты, очень печальные моменты, когда люди были физически преследуемы за свою веру Христа, когда их били, когда их сажали в тюрьму. Все это сопровождало служение апостола Павла. Об этом он неоднократно писал. И тем не менее, апостол Павел говорил, «Я благодарю Господа моего Иисуса Христа за то, что Он дал мне привилегию служить Ему». Если в своем служении, которое вы делаете, может быть, на протяжении уже какого-то долгого времени, вы испытываете сложности, вы не видите результатов, вы испытываете какое-то разочарование, просто вспомните о том, что сделал для вас Христос. Вы знаете, мне понравилось то, что сказал один священник. Он сказал, если бы даже Христос больше не сделал ничего, кроме как умер за меня на кресте. Мне бы хватило этого, чтобы думать об этом, вспоминать об этом всю свою жизнь и быть благодарным Богу, и именно таким образом совершать свое служение. И это не просто красивые слова. Когда мы вспоминаем о том, сколько сделал для нас Христос на кресте, что Он простил все наши грехи, что Он дал нам возможность быть членами Божьей семьи, что, будучи членами Божьей семьи, мы наследуем все Божьи обещания и благословения, у этого более чем достаточно для того, чтобы совершать наше служение с благодарностью, не сетуя, не печалясь, не скорбя, не брюжа. И апостол Павел знал это. В Псалме 99, во втором стихе, псалмопевец пишет, «Служите Господу с радостью». Служение без радости не вдохновляет людей. Когда люди видят, как мы служим Богу, и мы печальны, это не вдохновляет людей. Им сложно поверить, что мы служим Богу. Почему? Потому что если ты служишь Богу и делаешь это таким образом, что люди не понимают, что это за служение, вряд ли это скажет что-то людям о той радостной вести, которую вы пытаетесь до них донести. Поэтому псалмопевец говорит, служите Богу с радостью. Радость – это не всегда внешнее чувство. Радость иногда может быть очень глубоко в сердце. Но когда мы служим, и нами движет радость, то люди обязательно почувствуют это. Люди обязательно увидят это, люди обязательно поймут это. Это то, что тронет сердца людей, потому что это будет живое выражение Божьей любви. Служить, как Христос, означает быть верным, быть доступным, быть благодарным и быть верным. Быть верным означает делать порученное вам дело до конца, вне зависимости от того, как кто из людей смотрит на это. Видят ли люди то, что вы делаете, или не видят? Считают ли они это дело великим или маленьким? Это не важно. Вы выполняете то дело, которое вам поручил Бог. Вы используете тот свой уникальный образ и те дары, которые дал вам Бог. Христос обращается в молитве к Отцу, и Он говорит, «Я прославил Тебя на земле, совершив работу, которую Ты мне поручил». Каким образом Христос прославил Отца, будучи здесь на земле? Выполнив ту работу, которую Отец поручил Ему. Каким образом мы прославляем Бога в своей жизни, когда мы выполняем то служение, которое Он поручил нам, будучи верными, совершая его до конца, не считая его чем-то маленьким или незначительным? И апостол Павел, наставляя молодых верующих, раннюю церковь, пишет церкви в Коринфе, о тех, кому оказано такое доверие, то есть о тех, кому Бог дал исполнять какое-то служение, требуется одно – быть верными, совершать это до конца, делать это до конца. Что мотивирует нас в нашем служении? Когда мы обращаем наш взгляд в прошлое, мы благодарны Богу за все то, что Он сделал для нас. Мы благодарны Ему за то, что Христос умер на кресте, для того, чтобы искупить наши грехи, для того, чтобы смыть наши грехи, для того, чтобы Бог простил наши грехи, для того, чтобы сделать нас детьми Божьими, членами Его семьи. Когда мы смотрим в будущее, то мы смотрим туда с надеждой, потому что мы знаем, что Бог вознаградит нас за наш труд. Мы ожидаем награды в будущем. Когда Сын Человеческий придет в славе, пишет Матфей, своего Отца, окруженный своими ангелами, тогда воздаст каждому по делам Его. Это не какая-то корысть. Это не что-то, чего, как мы думаем, не должно быть в христианстве. Это абсолютно нормальное понимание того, что Бог вознаградит тех, кто верен Ему до конца, кто на протяжении всей жизни выполняет то служение, которое Бог ему поручил, к которому Бог его призвал. Что помогает нам быть верными Богу сейчас, в настоящем? Потому что мы знаем, что то служение, которое мы выполняем сейчас, оно ценно и важно для Бога. И апостол Павел, напоминая об этом, пишет в своем письме Коринфской церкви: «Всегда отдавайте себя полностью на служение Господу и знайте, что труд ваш для Господа не напрасен». Всегда, целиком отдавайте себя на служение Богу, зная, что ваш труд не напрасен, зная, что придет тот день, когда каждый из нас получит награду от Бога. В глазах Бога нет такого понятие, как маленькое и незначительное служение, и Христос говорит об этом в Евангелии от Матфея, что если кто-нибудь напоит одного из самых меньших чашей холодной воды только потому, что он мой ученик, говорю вам истину, этот человек ни за что не потеряет своей награды. Я слышал один пример, когда в небольшом американском городе два подростка вечером пришли на богослужение. Но зал был переполнен, и не было свободных мест. И один человек, который помогал людям, отвечал за порядок, помогал людям сесть, найти место, следил за тем, чтобы у них были бюллетени, как у вас сейчас, следил за тем, чтобы у них были карандаши, которыми они могли бы заполнить бюллетени. Этот человек увидел двух подростков, подошел к ним и сказал: «Парни, пойдемте, я найду вам два места». И провел их в передний ряд. Это интересно, почему всегда в церкви на передних рядах люди боятся сидеть. Если мы идем на концерт, если мы идем куда-то, то обычно мы в переднем ряду места всегда дороже. Но почему-то в церкви, к сожалению, первые места всегда пустые. Так вот, этот человек позаботился о том, чтобы эти два подростка нашли места на этом богослужении. Когда богослужение закончилось и прозвучал призыв к покаянию, эти два парня, два молодых парня, отдали свою жизнь Иисусу Христу. Они приняли Христа, они стали верующими, они стали христианами. И один из этих подростков в дальнейшем стал известным всемирным проповедником, который проповедовал по всему миру и который привел миллионы людей ко Христу. Знал ли этот помощник на богослужении, что этот парень станет великим проповедником? Конечно, нет. Почему он делал то, что он сделал? Он просто выполнял свою работу. Он просто был верным Богу в том, что он делал. Просто найти два места для этих парней на богослужении. Он не относился к этому как к чему-то незначительному, к чему-то маленькому. Это не было проповедь. Это не было проведение причастия. Это не было служение в группе поклонения. Человек просто помог двум подросткам найти места на богослужении. И это привело к тому, что один из них привел к Богу миллионы. Знает ли кто-то из верующих имя этого человека? Наверное, только единицы. Или, может быть, сам Билли Грэм, который описал этот случай в своей книге. Значит ли это, что Бог не знает имя этого человека? Значит ли это, что Бог смотрит на служение этого человека как на что-то такое, знаете, не совсем важное, просто помощник? Просто человек, который встречает там людей перед входом. Бог прекрасно знал, что этот человек придет, что этот парень придет на богослужение. И тот человек, который помог двум подросткам найти места, он сделал то, что привело к обращению миллионов. Как мы с вами относимся к нашему служению? о, я не проповедую, я не служу в группе поклонения, я не старейшина Московской библейской церкви, я не ведущий даже богослужения, я ничего особенного не делаю. Но Бог дал вам дары и таланты, которые Он дал только вам, для того, чтобы вы могли послужить своей церкви, своей общине. Поэтому апостол Павел в послании к Колоссянам говорит, что именно так мы должны смотреть на то служение, на те дары, которые Бог дал нам. Что бы вы ни делали, делайте от всего сердца, как для Господа, а не для людей, зная, что в награду вам будет наследство от Господа, потому что вы служите Христу. Мы служим не просто людям, но служа людям, мы служим самому Господу Иисусу Христу. И поэтому, если мы так относимся к нашему служению, и в послании к евреям Бог написано, что Бог не может быть несправедлив, Он не забудет ваших трудов, ни вашей любви к Нему, которую вы проявили и продолжаете проявлять, служа другим верующим. У Бога нет незначительного служения. Каждый из нас важен, ценен для Бога. Дары каждого из нас даны нам Богом. Служение каждого из нас важно и ценно и Богу, и конкретной поместной общине. Но служить как Христос означает быть не только доступным, благодарным, верным. Это также означает быть щедрым. Помните тот стих, который, как правило, учат все верующие, когда они только обращаются к Богу, Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что сделал что? Что отдал». Бог возлюбил, и поэтому Бог отдал. И апостол Павел, развивая эту мысль в послании к Коринфянам, говорит, «Вам известна благодать нашего Господа Иисуса Христа. Он был богат, но ради нас Он стал беден, чтобы благодаря Его бедности вы стали богатыми». Два ключевых слова. «Вам известна благодать». Благодать. В современном переводе иногда это слово переводят здесь как «щедрая благодать», как щедрость, которую проявил Бог по отношению ко всем нам. И это дар. Благодать – это дар, который дана каждому из нас. Поэтому Христос показал свое служение в щедрости. Он, будучи богат, Он раздал это все. И апостол Павел в послании к Римлянам говорит, «И все получают оправдание даром по благодати через искупление, совершенное Иисусом Христом». Мы получаем искупление, потому что Бог щедр. Потому что Он отдал самое дорогое, что у Него было, Своего Сына. Благодаря тому, что Бог отдал, мы получили искупление, мы получили прощение, мы получили спасение. Знаете, интересно, что мы можем отдавать что-то, но не любить при этом. Мы отдаем силы на работе, но не факт, что мы всегда любим свою работу. Мы можем еще что-то отдавать, когда от нас просят какие-то профсоюзы, какие-то взносы. Мы отдаем, но нам не всегда это приятно. Но мы не сможем любить и не отдавать, как Бог. Бог возлюбил и поэтому отдал. И апостол Павел говорит, что когда люди вокруг будут видеть проявление той же самой благодати и той же самой щедрости в верующих людях, то что это, к чему это приведет? И видя это ваше служение милосердия, люди будут славить Бога за вас, потому что вы верны радостной вести Христа, которую вы исповедуете и делитесь с ними и со всеми тем, что имеете сами. Другими словами, Бог благословляет каждого из нас, чтобы мы были благословением для других людей. И ранее, в стихе ранее апостол Павел говорит, что источником этого богатства, источником этой благодарности является сам Христос. И то, что Бог дает нам. Потому что очень часто, когда мы читаем эти отрывки из Писания, они нас пугают. И мы думаем, Бог, подожди, как я могу быть таким человеком? Как я могу быть таким щедрым? А что же останется мне? А на что же я буду жить? И так дальше. Но апостол Павел говорит, вы станете так богаты всем, что всегда сможете щедро помогать людям, и за ваш щедрый дар они будут благодарить Бога. Источник нашего богатства, источник нашей щедрости, говорит апостол Павел, сам Бог, сам Господь Иисус Христос. Точно так же, как Он, будучи богат, обнищал и раздал все, отдал это нам. именно благодаря Его щедрости, именно благодаря тому, что Христос дал нам, те дары, которыми Он нас одарил, мы можем благословлять других людей. И апостол Павел говорит, у нас этого будет в избытке, у нас этого будет столько, что мы будем способны делиться с другими людьми, и люди, видя это, будут прославлять Бога. Быть богатыми, быть наполненными Божьей благодатью мы можем только тогда, когда мы пребываем в постоянном общении с Богом. О чем мы говорили сегодня? Мы говорили о том, что нет такого понятия, как христианин без служения. Такого понятия просто нет в Библии. Мы говорили о том, что в жизни имеет значение не то, как долго мы живем, но то, как мы живем, во что мы инвестируем свою жизнь, на что мы тратим свою жизнь. Мы говорили о том, что наша цель в жизни – это служить Богу, служа другим людям, потому что мы не видим невидимого Бога, когда мы живем здесь на земле. Но делая добрые дела, как пишет апостол Павел в послании к Ефесянам, мы тем самым служим Богу. Мы служим Богу, как Христос, будучи доступными, благодарными, верными и щедрыми. В следующий раз мы с вами поговорим о том, в чем состоит наша миссия и чем наша миссия отличается от нашего служения. Говоря о применении, я прошу вас на предстоящей неделе подумать вот о чем. Вы знаете, когда вы ищете работу, то обычно вы составляете резюме, и вы проходите собеседование. И самое удивительное, что, как правило, мы точно знаем, чем мы хотим заниматься, и мы знаем наши сильные и слабые стороны. Мы точно это знаем, когда речь идет о работе. Как только речь заходит о служении, мы впадаем в какое-то состояние прострации. Мы тут же не понимаем, чем мы можем послужить Богу. Вроде у нас ничего особенного нет. Да? То есть для тех из вас, кто посещает дискуссионные группы, которые совершают это путешествие вместе с нами, в рабочей тетради, которую мы заполняем, которая служит нам неким руководством и пособием для того, чтобы размышлять и изучать эту тему. Там есть такая анкета, она называется «Образ», то, о чем мы сегодня говорили с вами, который включает наши дары духовные, наши способности, наши таланты, наш жизненный опыт. Попробуйте заполнить эту анкету, вы откроете для себя удивительные вещи, вы увидите, какие дары и таланты Бог дал, вы увидите, что они действительно уникальны, и вы увидите, каким образом вы сможете послужить этими дарами и талантами, и способностями своей поместной общине. Говоря о том, как мы используем свою жизнь, у нас есть, по сути дела, только два способа использовать нашу жизнь. Мы либо можем бесцельно прожить нашу жизнь, да, просто пытаясь взять от жизни как можно больше, сделать ее как можно быстрее, либо мы можем посвятить нашу жизнь, инвестировать нашу жизнь в то, что действительно вечно, неизменно, неприходящее. Это то, что Библия называет таким понятием, как собирать себе сокровища на небесах, да, где эти сокровища ничто не может повредить, их никто не может украсть. Эти вещи неизменны, они не меняются со временем. И отсюда вытекают два основных жизненных вопроса. Когда-то мы все предстанем перед Богом, каждый из нас. Верим мы в Бога или мы не верим в Бога? Каждый из нас предстанет перед Ним. И Бог задаст нам только два вопроса. Первый вопрос Он спросит: что ты сделал с моим сыном? Принял ли ты то, что совершил мой сын на кресте, когда он умер за тебя, когда он принес тебе спасение и прощение грехов? И второй вопрос, который Бог задаст нам: что ты сделал со всеми теми дарами и талантами, которые я дал тебе? То есть, жил ли ты как спасенный человек? Понимал ли ты, что все, что у тебя есть, дано тебе Богом, и от тебя требуется быть мудрым распорядителем, быть мудрым управителем всего этого? Как мы используем свои дары и таланты? Я призываю вас сейчас к молитве. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое очень ясно и просто обращается к нам. Мы благодарим Тебя за то, что Твое Слово говорит, что Ты сотворил каждого из нас уникальным. Ты дал каждому из нас уникальные дары, таланты и способности. Ты сделал все это для того, чтобы каждый из нас мог служить другим людям, людям вокруг нас, людям в нашей поместной общине. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты показал нам пример того, как мы должны служить людям вокруг нас, как мы должны служить Тебе. Господь, помоги нам быть доступными. Помоги нам воспринимать те ситуации, которые возникают у нас в нашей ежедневной, повседневной жизни, не как что-то, что нас беспокоит, не как что-то, что ломает наше расписание, но как ту возможность, которую Ты даешь нам для того, чтобы послужить людям вокруг нас. И мы просим Тебя, чтобы Ты помог нам совершать наше служение, будучи благодарными, и никогда не забывать о том, что Ты сделал для нас, Господь. А также никогда не забывать о том, что впереди нас ожидает награда. Помоги нам также помнить, что для Тебя нет такого понятия, как маленькое служение, Господь, что Ты ценишь все, что каждый из нас сделает для Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты, будучи богат, обнищал ради нас. И мы просим Тебя, Господь, помоги нам верою принять это богатство, принять это духовное богатство и быть способными делиться этим богатством с другими людьми, Господь. Я прошу Тебя, Господь, помоги нам увидеть, насколько прекрасна Церковь Твоя. И что Церковь Твоя может быть, созидаться, Господь, и укрепляться только тогда, когда каждый из нас понимает, что мы члены Твоего тела, и что каждый из нас призван к тому, чтобы совершать свой труд, свое служение во славу Твою ради имени Твоего. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь.